Сьюзи Нортон, мистер Берг».
Мэтт открыл дверь, и Сьюзен поразилась, как сильно он изменился. Перед ней стоял осунувшийся старик, и она с изумлением увидела, что на груди у него висит тяжелое золотое распятие. На фоне фланелевой рубашки в клетку оно смотрелось настолько нелепо, что Сьюзен с трудом удержалась от смеха. «Входи. А где Бен?» Выслушав ее рассказ, Мэтт сник еще больше. «Так значит, Флойд Тибетс решил разыграть роль отвергнутого любовника. Время для этого он выбрал самое неподходящее. Сегодня после обеда тело Майка Райерсона привезли из Портленда, и Форман готовит его к похоронам. Полагаю, наш визит в Марстон-хаус придется отложить».
«Какой визит? Что произошло с Майком?»
«Хочешь кофе?» — рассеянно спросил Мэтт.
«Нет. Я хочу выяснить, что происходит. Бен сказал, что вы знаете».
«Это будет непросто. Бену легко просить. Рассказывать придется мне. Но я попытаюсь».
«А что?»
— он жестом ее остановил. «Все в свое время. На днях вы с матерью заходили в новый магазин».
«Да», — непонимающе нахмурилась Сьюзан. «А что?»
«Ты можешь рассказать о своих впечатлениях? Особенно о хозяине».
«Мистере Стрейкере?»
«Да».
«Он производит очень приятное впечатление», — начала она. «Я бы сказала, на редкость учтивый. Сделал комплимент Глинис Мэйбери по поводу ее платья, и та покраснела, как школьница. Спросил у миссис Бодин, почему у нее перевязана рука, она обожглась. И тут же написал ей рецепт мази от ожогов. А когда вошла Мэйбл...» Сьюзан, вспомнив, не удержалась от смеха.
«Что?»
«Он предложил ей кресло. Даже не кресло, а настоящий трон из красного дерева, и все резное. Он сам приволок его из кладовки, с улыбкой и не переставая разговаривать с посетительницами. А кресло весит не меньше 300 фунтов. Взял Мэйбл под ручку, а она хихикала. Представляете, видели бы вы эту картину. И еще он угощал всех кофе, очень крепким и очень хорошим».
«Он тебе понравился?» — поинтересовался Мэтт, не сводя со Сьюзен глаз.
«А это важно?»
«Возможно».
«Тогда скажу о своем впечатлении как женщина. И да, и нет. Наверное, он как мужчина показался мне привлекательным. В годах очень вежлив и с изысканными манерами. Глядя на него, не сомневаешься, что он разбирается во французской кухне, знает, какое вино с чем сочетается, причем не просто красное или белое, а даже год урожая, из какого виноградника. Человек совершенно другого круга, но отнюдь не изнеженный или женоподобный, гибкий, как танцор. И, понятно, в таком абсолютно лысом мужчине есть что-то привлекательное». Испугавшись, что наговорила лишнего, Сьюзан покраснела и смущенно улыбнулась.
«И в то же время нет», — напомнил Мэтт.
Она пожала плечами. «Это трудно объяснить. Мне кажется, что за этим всем скрывается презрение, какой-то цинизм. Как будто он играл некую роль, играл хорошо, но понимал, что одурачить нас можно, и не выкладываясь. Чувствовалась какая-то снисходительность».
Она посмотрела на Мэтта с сомнением, не будучи уверенной, что смогла объяснить.
И еще в нем ощущалась жестокость. Даже не знаю, почему.
«А кто-нибудь сделал покупки?»
«Так, мелочь. Но ему, похоже, было все равно. Мама купила маленькую полочку из Югославии, а миссис Питри — чудесный миниатюрный раскладной столик. Больше я не видела». Ему это было неважно. Он просил передать знакомым, что магазин открылся, приглашал заходить без стеснения и не считать его чужаком. Эдакое обольщение в духе Старого Света.
«И он в этом преуспел?»
«В общем, да», — ответила Сьюзан, сравнив восторженное восприятие Эрта Стрейкера матерью с антагонизмом по отношению к Бену, которого та не взлюбила с самого начала.
«А его партнера вы видели?»
«Мистера Барлоу? Нет. Он в Нью-Йорке занимается закупками».
«Вот как?» — переспросил Мэтт, думая о своем. «Интересно. Никто его так и не видел».
«Мистер Берг, вы не считаете, что пора объяснить, что все это значит?»
Он тяжело вздохнул. «Попробую. Но то, что вы рассказали, меня очень тревожит. Очень. Все так хорошо сходится».
«Что? Что сходится?»
начну с того, как я встретил Майка Райерсона в заведении Делла. Это было вчера вечером. Кажется, что прошла целая вечность. Пятое. Он закончил рассказ в 9:20, и к тому времени они оба выпили по 2 чашки кофе. «Кажется, все», — сказал Мэтт и поинтересовался. «А теперь, наверное, мне уже пора выдать себя за Наполеона и рассказать о своих астральных встречах с Тулус-Лотреком».
«Перестаньте. Наверняка этому есть какое-то объяснение, но не то, что вы думаете. И вам известно это не хуже меня».
«Я тоже так думал до прошлой ночи».
«Если у вас действительно нет врагов, о чем спрашивал Бен, то не исключено, что Майк сам все это устроил, в бреду или без памяти». Звучало это не слишком правдоподобно, но Сьюзан не сдавалась. «А может, вы просто уснули, и вам все это приснилось? Я сама недавно задремала и даже не заметила, как прошло 15-20 минут».
Мэтт устало пожал плечами. «Разве можно чем-то подтвердить слова, противоречащие здравому смыслу? Но я слышал то, что слышал, и я не спал. И есть еще одна вещь, которая меня беспокоит, и даже очень. Если верить старым книгам, вампир не может так запросто проникнуть в дом и высосать кровь. Не может! Его обязательно должны пригласить. А прошлой ночью Майк Райерсон пригласил Дэнни Глика, а Майка пригласил я сам».
«Мэтт, Бен рассказывал вам о своей новой книге?»
Тот вертел в руках трубку, но не раскуривал ее. «Совсем немного. Только то, что она как-то связана с Марстенхаусом».
«А он рассказывал, что пережил в нем сам, когда был маленьким?»
Учитель устремил на девушку пристальный взгляд.
«В самом доме?»
«Нет».
Бен отправился туда наспор. Он мечтал, чтобы его приняли в одну компанию, и в качестве испытания должен был проникнуть в Марстон-хаус и что-нибудь оттуда вынести. Он выполнил поручение, но перед тем, как покинуть дом, решил подняться на 2-й этаж и посмотреть спальню, где повесился Хьюби Марстон. Он открыл дверь и увидел там висящего в петле Хьюби. И тот открыл глаза. Бен опрометью бросился оттуда, но воспоминание об этом не давало ему покоя 24 года. И вот он вернулся в Салем-Слот, чтобы написать свою версию случившегося.
«Господи боже!» — воскликнул Мэтт.
«У него есть своя теория относительно Марстон-хауса. С одной стороны, она базируется на том, что он пережил сам, а с другой — на удивительных фактах, которые ему удалось раскопать о Хьюберте Марстоне».
«А его поклонению дьяволу?»
«Откуда вы знаете?» — изумилась Сьюзан.
Мэтт мрачно улыбнулся. «В маленьких городках не обо всем судачат открыто. Тут есть и свои тайны. И в Салем-Слоте к таким тайнам относится Хьюби Марстон. О ней в курсе не больше 2 дюжины старожилов, в том числе и Мэйбл Уэртс. Это было очень давно, Сьюзан. Но на некоторые вещи срок давности не распространяется. И даже Мэйбл Уэртс не станет говорить о Хьюберте Марстоне ни с кем, кроме узкого круга посвященных. Конечно, его смерть или убийство ни для кого не секрет. Но если спросить старожилов о 10 годах, которые Марстоны прожили в своем доме, занимаясь неизвестно чем, то натыкаешься на глухую стену молчания. Ходили слухи, что Хьюберт Марстон похищал маленьких детей и приносил их в жертву своим дьявольским богам. Я был поражен, как много Бену удалось раскопать. Эту сторону жизни Хьюби и его жены всегда окутывал суеверный страх.
Но он узнал об этом не в городе.
Тогда это многое объясняет. Думаю, что его версия основана на довольно старой парапсихологической концепции, что зло, творимое людьми, так же естественно, как их испражнения или слизь в носу. И оно никуда не девается. А Марстон Хаус стал своего рода аккумулятором зла, в котором оно собиралось и хранилось.
— Да, Бен выразился именно так.
Она изумленно смотрела на учителя. Тот, понимающе, хмыкнул. «Мы с ним читали одни и те же книги. А что думаешь ты, Сьюзан? Ты допускаешь, что кроме неба и земли есть еще что-то?»
«Нет», — убежденно ответила она. «Дома? Это просто дома. Зло умирает после того, как его совершили.
И ты полагаешь, что я могу воспользоваться восприимчивостью Бена и увлечь его в безумие, которым сам уже страдаю?
Нет, конечно, нет. Я не считаю вас сумасшедшим, но, мистер Берг, согласитесь...
Тихо!